Джо алкоголик. Я хочу сказать спасибо Богу за четвертую главу, за главу к агностикам. Доктор Юнг говорил Роланду об идеях, эмоциях и духовных ценностях. И вот именно это мы сейчас будем рассматривать. Вспомним, что в главе «Выход есть», страница 26, предпоследний параграф написано: «Мысли, эмоции, духовные ценности, которые когда-то играли ведущую роль в жизни этих людей, вдруг неожиданно отодвигаются на второй план». И, конечно же, что все эти идеи и эмоции, духовные ценности, которые были у меня по отношению к Богу, это были идеи 7-8-летнего мальчика. И я не мог их принимать тогда, и я не мог их принять позже. И я не мог принимать эти идеи, когда я пришел в анонимные алкоголики. И я бы не смог их принимать сегодня. Потому что мне нужны новые идеи, новые эмоции и новые духовные ценности. Новая информация. Вот о чем я хочу вам сказать. И даже из названия 4 главы «Как быть агностиком» мы уже можем что-то узнать. И в английском языке слово «агностик» состоит из двух частей. «Ностик» – это означает «знание», «аг» – это «отсутствие». То есть, по большому счету, эта глава обращена к тем, у кого есть отсутствие знания. И таким человеком был я. У меня были знания, но они были неправильные. И у Билла Уилсона было точно так же, как и у меня. Когда Эбби пришел к нему и рассказал ему о решении, то Билл был просто ошарашен этим решением. Точно так же, как и некоторые из нас были ошеломлены этим решением. И Билл говорил: «Когда они начинали говорить со мной о Боге, как воплощении любви, всемогущества и смысла жизни, меня это раздражало, и мой ум закрывался, не желая принимать эту теорию». И вот точно так же думал я. Позже в книге нам скажут, что когда мы преодолеваем заболевания духа, мы излечиваемся также физически и психически. То есть я могу легко сделать вывод, что у меня заболевание духа, и вот это как раз и объясняет, почему я так понимал Бога. И когда я преодолеваю заболевания духа, я также излечусь психически и физически. И глава «А как быть агностиком» дает мне шанс сделать это. И Билл Уилсон говорил нам много раз, и мне это нравится, то, что он говорил. Вот, он писал, что глава написана в книгу не для того, чтобы привести к какой-то определенной религии. Эта глава включена в книгу, чтобы любой алкоголик мог прочитать ее и найти ответы на свои вопросы. Чтобы любой алкоголик мог найти для себя новые идеи, новые эмоции и духовные ценности. Чтобы любой алкоголик мог открыть свой разум, и чтобы Бог мог убедить любого из нас, что Он есть. Понимание этой главы имело очень большое значение для меня лично и стало очень большим событием в моей жизни. Поэтому давайте снова возьмем наши книги и начнем читать. «А как быть агностиком?» Страница 43, первый параграф. Из предыдущих глав мы узнали немного об алкоголизме. Мы надеемся, что нам удалось объяснить разницу между алкоголиками и неалкоголиками. Если вы обнаружили, что не можете отказаться от потребления алкоголя, а почему вы не можете отказаться? Потому что у вас безумие алкоголика, у вас мышление алкоголика. Или когда вы пьете, то вы с трудом контролируете количество выпитого, а у вас это так происходит из-за физического фактора, из-за аллергии. Возможно, вы алкоголик. И вот тут просто поразительно, насколько отличается весть анонимных алкоголиков, изложенная в большой книге, от того, что можно сейчас услышать на собраниях. На этом примере мы можем посмотреть, как люди усложняют вещи. Потому что в синей книге всего лишь два вопроса. Вы можете отказаться от употребления алкоголя, даже если искренне хотите этого. То есть это первый вопрос. А второй, можете ли вы контролировать, сколько выпили? И все. И если ответ нет, то возможно вы алкоголик. То есть всего два вопроса. А потом немножко времени прошло, и появились психологи, реабилитационные центры и так далее. И у нас появились вопросники из 10 вопросов, но и этого оказалось недостаточно. Они расширили эти вопросники до 20 вопросов. А сегодня, наверное, уже есть вопросники и по 50 вопросов. И слава богу, что Эбби Тэтчер не пришел к Биллу Уилсону на кухню с 50 вопросами. Слава богу, что Эбби Тэтчер не начал спрашивать Билла: «Билл, повлиял ли алкоголь на твою репутацию?» Да у Билла не было никакой репутации уже несколько лет. И Эбби не спрашивал: «Билл, а повлиял ли алкоголь на твою сексуальную жизнь?» Знаете, что я вам скажу? Я пил так же, как и Билл. И у меня просто не было никакой сексуальной жизни многие годы. Одним из вопросов из этого вопросника является: «Вы пили в одиночку?» А я могу вам сказать вот что. Если я покупал выпивку за свои деньги, то я пил в одиночку. А если выпивку покупали вы, то я пил вместе с вами. У нас был товарищ, которого звали Винни Джо. И вы знаете, я бы с радостью хотел, чтобы каждый член АА познакомился с Винни Джо. К сожалению, он уже умер. Но у этого парня был очень темпераментный характер. И у Винни Джо был свой собственный список об алкоголизме. И первым вопросом этого списка был: «У вас когда-нибудь загорало небо во рту из-за того, что вы очень много пили пива на солнце?» И если у вас положительный ответ, то он говорил: «Возможно, вы алкоголик». Второй его любимый вопрос был: «Арестовывали ли вас за пьяное вождение чужого автомобиля?» И если у вас положительный ответ, то, возможно, вы алкоголик. А третий его любимый вопрос был: «Арестовывали ли вас за распитие алкоголя в публичных местах, если этим публичным местом была тюрьма?» Вот его был список. И это был отличный парень. Но знаете, в книге «Анонимные алкоголики» есть всего лишь два вопроса. И мы используем их постоянно. Когда ко мне подходят люди и спрашивают: «Джо, как ты думаешь, я алкоголик?» Я говорю: «Я не знаю. Но если ты ответишь на пару вопросов, то мы легко выясним это». Первый вопрос. «Можешь ли ты отказаться от употребления алкоголя, даже если искренне хочешь этого?» А второй вопрос. «Можешь ли ты контролировать, сколько ты выпил?» И если ответ «нет» на оба вопроса, то я говорю: «Друг, скорее всего, ты алкоголик». Все очень просто, и нам не нужно усложнять. И если это так, то вы страдаете заболеванием, которое может быть излечено только путем приобретения определенного духовного опыта. И вы знаете, мы на самом деле уникальные люди, и нам очень повезло, потому что мы болеем заболеванием, которое имеет две стороны – физическую и духовную, и которое можно излечить путем приобретения духовного опыта. Мы болеем заболеванием, от которого можно выздоравливать и стать лучше, чем до того, как мы им заболели. И все это обретается путем приобретения определенного духовного опыта. Мы с вами уникальные люди. Ну что ж, давайте читать дальше. Атеистам и агностикам приобретение такого опыта кажется невозможным. Но ведь продолжать пить означает губить себя, особенно если вы относитесь к разновидности безнадежных алкоголиков. Не всегда легко сделать выбор между неизбежной смертью от алкоголя, и здесь нам говорится о первом шаге, и жизнью на обретенной вами духовной основе, а здесь нам говорят о втором шаге. И читаем дальше. На самом деле это не так уж трудно. Около половины первых членов АА были именно атеистами или агностиками. Вначале некоторые из нас избегали этой темы, надеясь, когда уже не оставалось места для надежды, что они не настоящие алкоголики. Но через какое-то время пришлось признать, что или мы должны найти духовную основу жизни, или, возможно, так будет и с вами. Не отчаивайтесь. Около половины наших членов думали, что они являются атеистами или агностиками. И как показывает опыт, не нужно терять самообладание. И вот здесь я останавливаюсь, потому что сейчас мы рассмотрим, как люди верят или не верят в Бога. Смотрите, есть атеисты. Атеисты говорят: Бога нет. У них просто нет силы более могущественной, чем человеческая, к которой можно было бы обратиться. И атеисты стоят на двух ногах и крутят свое кино. И я спрашивал самого себя: «Джо, ты атеист?» И отвечал честно себе: «Нет, я всегда верил в существование силы более могущественной, чем я, поэтому я не атеист». А затем я себя спросил: «Джо, может быть, ты агностик?» И поэтому я пошел в библиотеку и посмотрел, что означает слово «агностик». И я увидел, что слово «агностик» означает «не имеющий знания». Агностики верят в существование Бога, но мы не пытались пользоваться Божьей силой в наших жизнях. Мы крутили наше собственное кино и стояли на своих ногах. Мы не ощущали на себе Божью силу, и поэтому мы не верили в то, что Он может нам помочь. Мы просто верили, что где-то там, где-то есть какая-то сила, но мы не знали, правда это или ложь. И мне кажется, что большинство приходящих в АА людей именно агностики. Большинство из нас всегда верили в существование какого-то Бога, но мы никогда не пытались ничего делать для того, чтобы приблизиться к Нему. Мы крутили свое кино и стояли на своих ногах и делали то, что нам хотелось. Даже несмотря на то, что мы верили в существование Бога, мы поступали так, как будто Его нет. Агностики – это люди, которые не имеют знаний о Боге, а только верящие в Его существование. И теперь, если мы атеисты или агностики, то встает вопрос: а как нам прийти к осознанной вере в Бога? Осознанная вера означает, что мы знаем о Божьем присутствии в наших жизнях и не просто верим, а именно знаем это. Осознанной верой обладают люди, видящие присутствие Божьей силы в своих жизнях и видящие, что Бог дает им все, что им нужно для счастливой жизни. И я не думаю, что кто-либо из присутствующих здесь пришел в АА с осознанной верой. Потому что если бы у нас была осознанная вера, и мы видели присутствие Божьей силы в наших жизнях, то нам, наверное, не нужно было бы идти в анонимные алкоголики для решения наших проблем. Поэтому большинство из нас были агностиками. Являемся ли мы агностиками или мы атеисты? Но у нас встает вопрос к членам АА и к всему сообществу, когда мы приходим в самом начале пути. А вопрос примерно звучит так: а как вы изменили свои взгляды, и как вы обрели осознанную веру, и как вы получили Божью силу в своих жизнях? И давайте прочтем дальше. Страница 44, первый параграф. Наша дилемма заключалась в недостатке силы. И действительно, если бы у нас была сила, если бы у нас была сила для того, чтобы бросить пить самим, или у нас была сила для того, чтобы контролировать, сколько мы пьем, разве мы бы пришли в анонимные алкоголики? То есть наша дилемма заключается в недостатке силы. И читаем дальше. Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас в жизни, и эта сила должна быть более могущественной, чем мы. Это совершенно очевидно. Но где и как найти такую силу? Как раз об этом и написана эта книга. Ее основная цель – помочь вам найти силу более могущественную, чем вы, которая решит все ваши проблемы. И смотрите, здесь не написано про то, что сила сделает вас способными решить ваши проблемы. Здесь не написано о том, что сила поможет вам решить ваши проблемы. Здесь написано, что основная цель книги, которая называется «Анонимные алкоголики», помочь вам найти силу, более могущественную, чем вы, которая решит все ваши проблемы. И что самое интересное, что начиная со страницы 44 в большой книге анонимных алкоголиков, речь об алкоголе уже не ведется. Мы рассмотрели уже это. Дальше мы будем говорить только об одной вещи, только об одной. Если вы бессильны, и вы атеист или агностик, и если вы бессильны, то вам нужно найти силу. Вам нужно найти силу, которая решит все ваши проблемы. Отлично, давайте двигаться дальше. Страница 45, первый полный параграф. Да, мы, агностики, испытывали нечто подобное и сталкивались с похожими мыслями. Спешим утешить вас. Мы обнаружили, что как только мы смогли отложить в сторону предубежденность и выразили готовность поверить в силу более могущественную, чем мы, так сразу это принесло результаты. Хотя никто из нас не мог дать точное определение или до конца понять силу, которая есть Бог. Нам не нужно оценивать, какова концепция Бога у других. Наше собственное представление, каким бы несовершенным оно ни было, оказалось вполне достаточным для установления контакта с Ним. И вот мой первый спонсор, Джордж, увидел, что у меня серьезная проблема с пониманием Бога. И он спросил меня об этом. И я ответил: да, я с трудом пытаюсь понять. И вот он мне сказал: я уже давно обратил на это внимание. И почему бы тебе не сделать то, что в свое время помогло мне? Сегодня вечером, когда ты вернешься домой, возьми ручку и листик бумаги и напиши на листке бумаги, каким бы ты хотел, чтобы был Бог. Отложи в сторону все свои старые представления и просто напиши, каким бы ты хотел, чтобы был Бог. И вот в тот вечер я пришел домой и написал на листике бумаги, каким бы я хотел, чтобы был Бог. И я не скажу вам то, что я написал, потому что это мое личное понимание Бога. Я показал свой список Джорджу, и он прочитал его и сказал: «Отлично, Джо, ты можешь начать с этого». И вот до этого я не понимал, ну, по-настоящему, хотя мне очень многое говорили об этом, но я не понимал, что программа дает возможность выработать свое личное понимание Бога. Я не должен верить в Бога так, как в Него верят другие люди. Я не должен принимать веру других людей, что если я буду делать что-то не так, то я попаду в ад. Я могу выработать свое собственное представление о Боге. И Джордж дал мне увидеть это, когда дал мне это задание. И вот что я вам хочу сказать. Когда я, ну, увидел и написал вот такого Бога, то я смог двигаться дальше. И это открыло для меня дверь в духовность. Давайте прочитаем дальше, что написано. Страница 45, второй параграф. Нам не нужно оценивать, какова концепция Бога у других. Наше собственное представление, каким бы несовершенным оно ни оказалось, вполне достаточно для установления контакта с Ним. Именно здесь я могу отставить в сторону свои старые представления. Моим старым представлением была уверенность в том, что я должен верить так, как другие люди. И меня всегда убеждали вот про это все в одной церкви, что если я не буду верить так же, как они, то ничего хорошего от Бога я не получу. И я был очень рад узнать, что я могу отложить в сторону все свое барахло, все свои старые представления, все мои убеждения, и я могу выработать свое собственное понимание Бога. И как я говорил до этого, что у меня никогда не было проблем, чтобы выработать что-то свое личное. И когда мне разрешают верить в Бога так, как я хочу, то у меня появляется абсолютно новое представление. Старые идеи начинаются заменяться новыми. И дальше написано: как только мы признали возможность существования творческого разума, Духа Вселенной, лежащего в основе всех вещей, у нас появилось новое ощущение силы и цели в жизни. Конечно же, для этого надо было предпринимать кое-какие простые шаги. Мы узнали, что условия, которые Бог ставит перед нами, перед теми, кто ищет Его, не очень сложны. Для нас Царство Духа обширно, просторно и всеобъемлюще. Оно всегда открыто и доступно для тех людей, кто честно ищет. Оно открыто с нашей точки зрения для всех людей. И вот мне нужно было перестать говорить: нет, ничего такого не существует. И начать искать со словами: а возможно, он есть. Я спросил Джорджа: мне что, нужно найти Бога? И он мне ответил: Джо, Бог никогда не терялся. Найти можно того, кто потерян. А книга говорит нам, что нам нужно искать, а не найти. И вот что от меня требовалось, так это только искать. И все. И эта глава говорит о том, что мне нужно искать с открытым разумом, и тогда Бог откроется сам. Так произошло со мной. Когда я был маленьким, меня учили, что путь, по которому я могу попасть к Богу, очень узенький. И если я сделаю что-то неправильно, то я обязательно попаду в ад. Вот так меня учили. Меня учили, что Бог очень-очень-очень недоступный. Что только те, кто верят, как они верят, как верят в этой церкви, только те смогут приблизиться к Богу. И вот это были мои старые представления, которые мне нужно было отбросить. И дальше в книге говорится, страница 45, середина второго параграфа. Вернее, я еще раз прочитаю. Мы узнали, что условия, которые Бог ставит перед теми, кто ищет Его, не очень сложны. Для нас Царство Духа обширно, просторно и всеобъемлюще. Оно всегда открыто и доступно для тех, кто честно ищет Его. Вот. Отложить старые представления в сторону и заменить их новыми. Начать искать силу более могущественную, чем человеческая сила, путем замены старых представлений на новыми. Поэтому, когда мы с вами говорим о Боге, мы имеем в виду ваше личное представление о Нем. Это относится и к другим выражениям, связанных с понятием Духа, которое вы найдете в этой книге. Не позволяйте вашим предубеждениям, связанным с этими духовными терминами, увести вас от честного решения вопроса, что эти термины значат для вас. Предубеждение. Предубеждение – это не что иное, как старые представления. Не позволяйте вашим старым представлениям, связанным с духовными терминами, увести вас от честного решения вопроса, что эти термины значат для вас. Читаем дальше. Страница 46 вверху. В первое время это все, что нам нужно для начала духовного роста, для установления наших первых сознательных отношений с Богом, как мы понимаем Его. Позднее мы обнаружили, что нами приняты многие вещи, которые казались совершенно неприемлемыми. В этом и заключается духовный рост. Человеку, который хочет расти, нужно с чего-то начать. Поэтому мы воспользовались нашей концепцией Бога, какой бы ограниченной она ни была. И вот это было начало для меня. Мне нужно было с чего-то начать. Читаем дальше. Страница 46, первый полный параграф. Нам нужно было задать себе всего лишь один короткий вопрос. Верю ли я? Агностики верят в существование Бога. Или готов ли я поверить? А атеистам нужна просто готовность поверить в существование Бога. Что существует сила более могущественная, чем я. Как только человек признает, что он верит, агностик, или готов поверить, атеист, мы стараемся убедить его в том, что он на правильном пути. Мы не раз видели, что на этом простом краеугольном камне можно создать невероятно эффективную духовную структуру. И мы снова возвращаемся к приложению 2 «Духовный опыт» на странице 182, для того, чтобы понимать суть этих терминов. Мы не раз видели, что на этом простом краеугольном камне можно создать невероятно эффективную духовную структуру. Это духовное мировоззрение по-другому звучит как духовное пробуждение или духовный опыт, или коренной перелом в психологии, или изменение в личности. Краеугольным камнем всего этого является вера или готовность поверить в силу более могущественную, чем человеческая сила. И мы уже говорили об этом. Основой структуры первого шага является готовность. А дальше Билл говорит нам, что основой второго шага является вера или готовность поверить в силу более могущественную, чем человеческая сила. Так что у нас уже есть два камня в фундаменте новой жизни. У нас есть готовность или вера, или готовность поверить. А дальше он пишет, страница 46, второй параграф. Это было для нас важным открытием, так как нам казалось, что мы не можем использовать духовные принципы, если не примем на веру многие вещи, в которые трудно поверить. И это всегда было одной из самых больших проблем, препятствующих познанию Бога. Вера определяется упованием на Бога. Вера определяется знанием. Вера появляется после обретения новых представлений. И для меня это всегда было проблемой. Священник говорил мне: «Сынок, все, что тебе нужно, это вера, и тогда у тебя будет все в порядке». И у меня никогда не было проблем с верой. У меня всегда была вера. У меня проблема была в том, что у меня не было знания о Боге. Я не был уверен, что Бог сможет помочь мне во всех моих жизненных трудностях. И есть разница между знанием, что Бог есть, и упованием на Него. Я приведу пример. Давайте представим, что я приехал сюда через 3-4 месяца, и вот у меня сломалась машина. И я не знаю хорошего механика в этой местности. Но я знаю, что вы живете здесь давно, и вы, я так думаю, знаете, где мне можно найти хорошего механика. И я спрашиваю вас: «Слушай, не можешь порекомендовать мне какого-нибудь хорошего парня, чтобы разбирался в машинах?» И вы отвечаете мне: «Конечно, езжай к Джону, он отличный механик и у него очень хорошие цены». И я не знаю на самом деле, правда это или нет. Единственное, что я могу сделать, это поверить. И вот я еду к Джону. И после ваших слов я поверил, что он хороший механик и у него хорошие цены. И когда я забирал свой автомобиль, то я уже знал, что Джон хороший механик и у него хорошие цены. Когда я ехал к нему, я только верил в это. И вот представьте себе, прошло 6 месяцев после того, как я к вам приехал, и я снова вернулся к вам, и у меня снова проблемы с машиной. Теперь мне не нужно спрашивать кого-то, куда ехать, чтобы починить мою машину. Я сразу еду к Джону. Теперь у меня есть твердое знание, основанное на вере. Нельзя начать с упования на Бога. То есть нельзя просто взять и начать уповать и опираться на Бога. Сначала нужно начать с веры в Него. И мы стремимся к упованию на Бога во всем. Но сначала мы должны поверить или быть готовыми поверить в силу более могущественную, чем мы, и в то, что нам нужно двигаться по дороге духовного выздоровления. У нас еще нет осознанной веры. И вот знаете, что я могу сказать? Слава Богу, что второй шаг звучит как «пришли к убеждению», что сила более могущественная, чем мы, может вернуть нас к здравомыслию. Во втором шаге не написано, что мы пришли к упованию. Во втором шаге не написано, что мы обрели осознанную веру. Там написано «пришли к убеждению». И я прихожу к этому убеждению, читая большую книгу и слушая людей на собраниях. И я не уверен на 100%, но я прихожу к убеждению. Следующим, после того, как я начну верить или буду готовым поверить, будет вопрос: что мне нужно сделать, чтобы обрести эту силу? Читаем дальше. Страница 49, последний параграф. Наш мир за последние столетия добился большего материального прогресса, чем за многие тысячелетия до этого. Почти все знают, в чем причина этого. Те, кто изучает древнюю историю, могут сказать, что интеллект людей тех времен по меньшей мере не уступал нашему. Тем не менее, материальный прогресс в те времена был мучительно медленным. Дух современного научного поиска, исследования и изобретательства был почти неизвестный. В материальной области ум человека был скован предрассудками, традициями и всякого рода установившимся представлениями. И вы знаете, лично я просто поражаюсь, почему именно сегодня у нас есть мобильные телефоны, телевидение, автомобили и самолеты. Почему у людей, живших 100, 200, 500 лет назад, не было ничего из этого? Почему этого не изобрели раньше? И вы знаете, я думал, что, возможно, мы умнее просто этих людей, которые жили до нас. Но я читаю из книг, что у нас был примерно одинаковый интеллект. И вот эта способность, одинаковый интеллект, что это означает? То я узнал, что имеется в виду способность к обучению. И они имели такую же способность к обучению, как и мы. И всего лишь одна вещь держала людей древности в темных веках. И это были суеверия, традиции и всякого рода установившиеся представления. И поэтому я и говорю, что нам нужно открыть разум. Мне кажется, что наше общество живет с открытым разумом, готовым к новым идеям. Потому что сюда, на северо-восток Соединенных Штатов, около 225 лет назад приезжали люди за свободой вероисповедания. Они хотели верить в Бога, как они понимали его. И когда приезжал новый человек, и он соглашался исповедовать Бога, как они понимали его, то у него все было хорошо. Но если приезжий человек не хотел исповедовать Бога, как его понимали эти люди, и если он открыто говорил им об этом, то вы знаете, его могли сжечь на костре, как чернокнижника или как ведьму. И это происходило у нас в Америке. Так что если у вас были какие-то идеи, то вам лучше было бы держать их при себе. Поэтому именно суеверия, традиции и всякого рода установившиеся убеждения сдерживали людей от развития. И мне кажется, что как страна мы уже преодолели все это сегодня. Наши разумы стали открытыми для многих-многих вещей. И дальше в книге написано. Некоторые современники Колумба считали абсурдной мысль, что Земля круглая. И вот вы знаете, мне кажется, что Колумб – это один из самых величайших примеров того, как изменяется история человечества, если человек становится готовым открыть свой разум, воспринимать новые идеи. Всего 500 лет назад большая часть того, что мы называем цивилизованным миром, располагалась на берегах Средиземного моря. Они обнаружили страну, которую называли Индия. И вот в Восточной Индии можно было достать шелк, золото, специи. И по тем временам это были очень дорогие вещи. Но путь на восток, в Восточную Индию, который был известный в те времена, то этот путь был очень длинный, и на него уходили годы. И поэтому они стали искать новый путь. И вот когда кто-то спрашивал, а можно ли попасть туда на корабле, то ему отвечали, да ты что, не знаешь, что единственный путь в Индию – это проплыть до северо-восточных берегов Средиземного моря, а потом дальше только по суше, на верблюдах, лошадях, пешком. Именно поэтому и путешествия занимают годы. А некоторые спрашивали, а что будет, если мы поплывем в другую сторону? И им отвечали, да ты что, идиот? Ты что, не знаешь, что если поплыть на запад, то мы доплывем до края земли и свалимся вниз? Потому что в те дни люди считали, что земля плоская. И они предполагали, что если поплыть на запад, то ты доплывешь до края земли. И вот если честно, я вообще не знаю, почему они так считали. Я предполагаю, что некоторые из тех, кто плыл на запад, просто не возвращались, и поэтому эти люди думали, что они достигли края земли и упали с него. И вы знаете, как-то Чарли сказал, что возможно было бы на самом деле здорово, если бы земля была плоской, потому что мы могли бы взять все наши промышленные отходы и просто взять и выбросить их с края земли. И мы бы решили многие наши проблемы с загрязнением окружающей среды. Ну вот, вернемся к тем временам. Так вот, появился Колумб. И мы с Чарли уверены, что Колумб был на самом деле алкоголиком. Потому что алкоголикам свойственно иметь отличные от других людей взгляды на все жизненные вопросы. И потому мы упрямо доказываем свою правоту. Потому что в те времена, если ты высказывал свои взгляды, которые отличались от общепринятых идей, то тебя реально могли спалить на костре или обезглавить. А Колумб всем открыто говорил, я верю, что Земля круглая, я не верю, что она плоская. А затем он сделал, наверное, самое громкое заявление, которое может быть сказано только алкоголиком. Он сказал, я верю, что если поплыть на запад, то можно приплыть на восток. Потому что, вот так вот заявить реально мог только алкоголик. Давайте посмотрим, и мы сейчас найдем все признаки алкоголизма Колумба. Смотрите, когда он пускался в плавание, то он вообще не знал, куда приплывет. Это первый пункт. Второе. Когда он приплыл к земле, он не имел ни малейшего понятия, где находится. Третье. Когда он вернулся в Европу, то он не знал, где побывал. И вы знаете, что действительно выдает в нем алкоголика, так это то, что женщина финансировала его путешествие. И она делала это дважды. И вы знаете, есть вот такая штука, что сделал Колумб. Он следовал одной маленькой формуле. Если вы хотите, то вы можете даже записать ключевые слова этой формулы. Он следовал маленькой формуле, которую мир всегда знал. Если ты хочешь что-то изменить, то нужно, чтобы в тебе произошли определенные вещи. Первое, что в тебе должно произойти, это то, что у тебя должна появиться готовность сделать что-то. И обстоятельства дают эту готовность. Поиск нового торгового пути в Восточную Индию сделали Колумба готовым к переменам. Второй вещью, которая должна произойти в тебе, это то, что у тебя должна появиться вера в возможность достижения цели. И Колумб сказал: «Я верю, что можно достичь Востока, плывя на Запад». Но вера еще не принесла никакого результата, потому что он все еще стоял на берегу океана, когда говорил о вере. И через несколько недель или дней или месяцев с ним произошло третье событие. Он принял решение. Он сказал: «Что бы мне это ни стоило, я узнаю, круглая земля или нет. И я узнаю, возможно ли достичь Востока, плывя на Запад». Но решение не принесло бы никакого результата, потому что он бы все равно стоял на берегу океана, когда принимал свое решение. И вот через несколько дней, недель, месяцев с ним произошло четвертое событие. Он начал действовать для достижения цели. Первое, что он сделал, он пришел к королю Португалии, чтобы тот дал ему деньги на путешествие. Но король Португалии был очень проницательным бизнесменом, и он сказал Колумбу: «Я ни в коем случае не дам тебе деньги, потому что ты поплывешь на запад, достигнешь края земли и упадешь с нее. Если я тебе дам деньги, то я просто выброшу их на ветер». Но Колумб не опустил руки, и он пошел к королеве Испании. Он рассказал ей во всех красках, что в результате этого плавания он найдет новый путь в Индию и привезет оттуда золото, шелк, специи и другие удивительные товары. И она дала ему деньги, и он купил 3 корабля, он взял пищу, набрал команду и поплыл. Он отправился на восток через запад, и мы не знаем наверняка, но вот я предполагаю, что во время первого плавания у него на носу корабля сидел специальный моряк, который просто смотрел вперед. Ночью у него был фонарь для того, чтобы он смотрел вперед и что хоть что-то видел. И мне кажется, что Колумб шепотом сказал этому моряку: «Ты знаешь, я верю, братан, что земля круглая, но если ты увидишь край земли, то дай мне знать, чтобы мы могли вовремя развернуть корабль». И вот представьте себе, что после длительного плавания на запад они получили результат. Они нашли землю. Они действительно нашли землю на другом конце океана. И это был результат предпринятых ими действий. И сегодня мы знаем, что Колумб думал, что он достиг Восточной Индии. Но это была не она. Это была Западная Индия. Но он доказал, что мир не плоский. Он доказал, что земля круглая. Что если плыть на запад, то ты не упадешь с края земли. И вот, когда он вернулся в Европу, он пошел к королеве Испании. И она сказала ему: «Колумб, где мое золото, шелк и специи, которые ты обещал мне привезти?» Но он сказал ей: «Ваше Величество, я прошу прощения, но я не привез ничего, но я достиг земли. Ваше Величество, я прошу вас, доверьтесь мне и дайте мне деньги на второе плавание. Я уверен, что вы не пожалеете, и я привезу золото, шелк и специи». И она дала ему деньги второй раз, на второе плавание Колумба. И он взял уже больше кораблей, больше пищи, он набрал больше моряков, и они вновь поплыли на запад, чтобы достичь Востока. Но второе плавание имело существенное отличие от первого. Во время второго плавания на носу корабля уже не было специального моряка, который смотрел вперед. Во второй раз у Колумба была осознанная вера, основанная на знаниях. В первый раз его вера не была крепка. Невозможно начать сразу же с осознанной веры. Единственное, что можно сделать, это начать с убеждения, второго шага. Затем принять решение в третьем шаге и начать действовать. Это шаги с 4 по 12. И вы знаете, я бы с удовольствием сидел сегодня здесь и рассказывал, что 12 шагов анонимных алкоголиков является новым в истории человечества, что мир ничего подобного не знал до этого. Но если я так скажу, то я скажу неправду. Потому что всегда существовала эта формула, что первое – это нужна готовность. Готовность к переменам. И это наш первый шаг. Второй вещью, которую нам нужно обрести, это прийти к убеждению, что мы можем выздоравливать. И это наш второй шаг. То, что мы пришли к убеждению, не сделало для нас ничего, если мы не примем решение. И это третий шаг. А то, что мы приняли решение, не сделает для нас ничего, если мы не приступим к действиям. А это шаги с 4 по 12. И действия дадут результат. Результатом действий для нас будет то, что мы, достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги. И вот когда мы достигнем этого духовного пробуждения, у нас появится осознанная вера. Мы будем обладать знаниями. И вы знаете, сегодня я не просто убежден, что Бог может вернуть мне здравомыслие. Я знаю это, потому что Он вернул его мне. И те из нас, кому вернулось здравомыслие, и те, кто обрел осознанную веру, могут помочь новичкам прийти к убеждению. Они могут принять решение, и мы сможем взять их за руку и сделать с ними 12 шагов в действии. И когда они получат результат, когда они получат духовное пробуждение, они также обретут осознанную веру. И затем они смогут помочь следующим новичкам прийти к убеждению. Единственное, что мы не сможем помочь новичкам, это мы не можем дать им готовность. Готовность должна прийти самостоятельно. И вот вопрос, а как же приходит это состояние? Как алкоголик становится готовым к изменениям? И вы знаете, все очень просто. Они должны просто пить побольше водки. Я слышал от людей в анонимных алкоголиках такие слова. «Я работал над первым шагом 3 года после прихода в АА». А я всегда отвечаю. «Не, ты не мог работать над первым шагом, когда ты пришел в АА. Ты усиленно работал над первым шагом те 20 лет, которые ты бухал». Когда алкоголик выпивает достаточное количество водки и начинает понимать, что так жить больше не может, в этот момент он обретает готовность к изменениям. И тогда, после обретения готовности, мы сможем помочь новичку прийти к убеждению, а затем принять решение, а затем сделать действие. И результатом будет духовное пробуждение. Это точно такая же формула, которую мир знал давно и которую использовали все люди, кто изменял историю. И вот после того, как я понимаю, что мне нужна сила, я знаю, что мне нужно начать искать эту силу. И что поиск начнется с того момента, когда я приду к убеждению. И я знаю, что мне нужно сделать для обретения этой силы. После всего этого у меня встает вопрос – а где мне найти эту силу? И мне кажется, вы знаете, мне кажется, что мы заблуждаемся о том, где Бог. Так же, как мы раньше заблуждались по поводу многих других вещей. Когда я был маленький, то в моей голове родилась картинка. И сегодня я уже не знаю, придумал я ее или увидел где-то. Но когда я думал о Боге, то представлял себе пожилого джентльмена, стоящего на парящем облаке. В длинном таком белом одеянии. У него длинные белые волосы, золотой ореол вокруг него. Солнечные лучи исходили от этого ореола, а в руках у него был длинный посох. И я все смотрел, смотрел и смотрел, но так и не смог найти Бога, потому что я не знал, где он находится. И в большой книге анонимных алкоголиков мне говорится в точности, где я найду Бога. Много лет назад я работал волонтером в доме на полдороге в Тусле. И вот там был один молодой человек, который попросил меня быть его спонсором. И он сказал, как ты думаешь, что мне делать дальше в жизни? А я ответил, было бы хорошо, если ты найдешь работу. ты можешь поискать ее где-нибудь в этой местности? А он мне говорит, тебе легко говорить, у меня нет машины, чтобы поездить по городу в поисках работы, а у меня даже нет денег на автобус. Но я ему сказал, ну хорошо, я помогу тебе в поисках работы и некоторое время буду помогать тебе добираться до нее, пока ты не заработаешь денег и не сможешь сам оплачивать за себя. И я помог ему. Мы нашли для него работу. И во время наших поисков он рассказал мне удивительную историю, которая открыла для меня многое, чего я раньше не знал. Он сказал, знаешь, давным-давно на Востоке жили три мудреца, и они забрали у людей венец жизни, потому что они думали, что если забрать его, то это сделает людей счастливее. И вот один из них сказал, а куда нам его спрятать? И младший предложил, а давайте спрячем его на самой высокой горе, которую мы только сможем найти. Они точно никогда не найдут его там. И старший сказал, нет, люди будут искать его, высматривать, выискивать и в конце концов найдут его. Тогда средний сказал, давайте тогда опустим его в самую глубокую пропасть, в самом глубоком океане. Они точно никогда его там не найдут. И старший сказал, нет. Люди будут искать его, высматривать, выискивать и в конце концов найдут его. А потом он сказал, давайте спрячем венец жизни в самих людях, и тогда они точно его никогда не найдут, потому что там они не будут искать. И вот на странице 53, предпоследний параграф написано, на самом деле мы обманывали самих себя, потому что в глубине души каждого мужчины, каждой женщины, и каждого ребенка есть основополагающая идея Бога. Она может ощущаться невнятно, заслоненная бедой, помпезностью или преклонением перед другими вещами. Но в той или иной форме она всегда есть. Ибо есть вера столь же древняя, как и сам человек. Это вера в силу более могущественную, чем мы, и в чудесные проявления этой силы в жизнях людей. Мы, наконец, увидели, что вера в какого-то Бога столь же свойственно нам, как, например, чувства, которые мы питаем друг к другу. Иногда нам требовалось бесстрашие в поисках, и тогда мы находили его. Он был столь же реален, как и мы с вами. В глубине души мы обнаружили великую реальность. В конечном счете, только там и можно было его найти. Так, по крайней мере, было у нас. Мы можем лишь слегка прояснить суть дела. Если наши свидетельства помогут вам отказаться от предрассудков, ободрят и придадут усердие в исследовании своего «я», тогда, если вы захотите этого, вы сможете присоединиться к нам, идущим по широкому пути. С таким отношением к миру вы не пропадете. К вам, наконец, придет осознание веры. Бог, как вы его понимаете, придет в вашу жизнь, если вы откроете свой разум. Складывается впечатление, что все люди, когда они рождаются, получают какие-то базовые знания, спрятанные очень глубоко в них, возможно, находящиеся в подсознании. И эти базовые знания часто подсказывают нам, что нам нужно делать, а что нет. Они подсказывают нам, что правильно, а что нет, как нам нужно жить, а как нет. И я уверен, что большинство людей относят это к здравому смыслу. Некоторые называют это врожденной интуицией, некоторые называют это совестью, а кое-кто называет это душой. И мне кажется, что не имеет большой разницы, как мы называем эту способность в нас, если мы признаем наличие ее в нас. И если вы такой же, как и я, то вы помните, сколько раз в жизни было такое, что вы поступали не так, как говорит ваше внутреннее чувство. Какой-то голос внутри говорил «Джо, лучше не стоит так делать». Но я не обращал никакого внимания на это и делал по-своему. И в результате я оказывался в очень гадких ситуациях. А потом этот маленький голос говорил, я так и знал, что лучше этого не делать. Сегодня я уверен, что этот голос во мне – это голос Бога, как я понимаю его. Сегодня я больше не волнуюсь, какой Бог правильный – в баптистской церкви, или в католической, или в иудейской вере, или в буддизме. У меня есть Бог, как я его понимаю, и я общаюсь с ним так, как я хочу. Поэтому 12 шагов анонимных алкоголиков – такая многосторонняя программа. Она не ограничивает никого в понимании Бога. Она говорит мне, что я могу верить в Бога так, как я понимаю Его, и так, как я хочу этого. После этого у меня нет сомнения в принятии решения перепоручить свою жизнь заботе Бога, как я понимаю Его. Когда я думал, что Бог должен быть карающим, что Он не простит мне всего того, что я совершил, и что мое место в аду уже забронировано давно, то я просто не мог принять такое решение. Но эта глава дала мне возможность прийти к убеждению, что я могу выработать свое собственное понимание Бога, всемогущего, милостивого, любящего и доброго, который ждет, как когда же я приближусь к Нему, чтобы дать мне свою любовь. И когда я выработал свое собственное понимание Бога, то я был готов принять решение. И мне кажется, что не случайно, что следующая глава называется «Программа в действии». Спасибо.